Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 4 марттагы кечки уктурууну Бишкектен баштайбыз. Алдыда Азаттык радиосу диний радикализм темасына арналган кезектеги берүүсүн сунуштайт. Бул чыгарылышты билим, агым, аргасыздык деп атадык.
Карасу, Ноокат жана башка райондордо өзбек мектептерде окуган жаштардын көбү жабык. Ага карабай, аларды социалдык активдүүлүккө чакырып иштешебиз.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров тууралуугасыз.
Геннадий Базаров дээрлик жарым кылымдык чыгармасы жолунда 12 толук метраждуу кинофильм тартып, 20га жакын ар кандай багыттагы жана форматтагы кинотасмаларды жаратып. Алардын ичинен кайсы бирлери эбак эле улуттук классика катары таанылды.
Урматтуу угарман, толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албайт. Жекшембиден күнкү аракеттен да майнап чыкпаганын, аймакта уруш уланып жатканын Рейтерс агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнө таянып билдирди. Жүздөгөн тургундарга багытталган гумжардам 40 жүк унаасында жөнөтүлгөн. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылган, алардын арасында аялдар, балдар дагы бардыгы белгилүү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши узаган аптада 30 күндүк ок атышпоо резолюциясын кабыл алганы менен калаба уланууда. Башар Асадды колдогон Орусиянын президенти Владимир Путин жарыялаган буйрукка ылайык гуманитардык коридор түзүлгөн, бирок эл аралык коомчулук ал жакшы иштебей жатканын сындоодо. Баткендеги медреседе балдарды сабоого шектелген мугалим иштен алынган, бирок мыйзамдуу жоопко тартылган эмес. Муфтияттын өкүлү Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, балдардын сабалганы тууралуу интернетке чыккан тасма 1 жыл мурда тартылган. Окуя Көктөбө медресесинде жайкы диний лагерь учурунда болгон. Медреседе окуган 9-10 жаштагы балдарды мугалими сабаганы тууралуу тасма 3 мартта интернетке чыккан. Анда жеткинчектер денесиндеги көк алааны чоң кишилерге көрсөтүп, устаты аларды эреже бузган үчүн чыбык менен сабаганын үйдөгү өлөргө кабарлайын десе, телефондору жок экенин айтышат. Орусиядагы оппозициялык элдик эркиндик партиясы Парнас президенттикке ат салышып жаткан талапкерлердин арасынан демократияны баалагандарды шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Партия мындай кайрылуунун 3 мартта кабыл алганын саясий кеңеш жарыялады. Билдирүүдө 18 мартта өтө турган президенттик шайлоо конституция эрежелеринен алыс, акыйкатсыз болоору айтылат. Президенттик орунга 8 адам ат салышууда, арасында азыркы мамлекет башчы Владимир Путин да бар. Ал 4-мөөнөткө барууга камынууда. Талапкерлердин ичинде Ксения Собчак менен Григорий Явлинский демократиялык көз караштагы саясатчылар катары сыпатталат. Италияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Депутаттык орун үчүн негизги 3 саясий топ күч сынашууда. Алар мурдагы өкмөт башчысы Силвио Берлускони баштаган оңчул борбордук коалиция, борборчулдарга ыктаган солчулдар жана популисттик 5 жылдыз кыймылы. Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбүгө караган түнү маалым болот. Соңку 2 жумадан бери социалдык сурамжылоо жүргүзүлбөгөндүктөн эксперттер шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы кандай болорун арсар болуп турушат. Февралдын ортосундагы сурамжылоодо Берлусконинин коалициясы лидерлик кылган, бирок бир да саясий күчү өкмөт куруу үчүн абсолюттук көпчүлүктү түзө албайт деген божомол да бар. Берлускони баштаган команда жеңсе да, мурда каржы кылмыштарына байланыштуу сот иштери үчүн ал премьерлик кызматты ээлей албайт. Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрү 5 мартта Бишкекте тынчтык митингине чогулуп, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту, ошондой эле мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Акция жогорку соттун имаратынын жанында өтөрүн уюштуруучулардын бири Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди.
Президент дагы коррупция ушундай болуп кетиптир деп мындай колдоо көрсөткөндөй болду. Президент сөзүн колдойбуз, демилгесин колдойбуз, бирок мындан ары кана эмне жасалды, кандай натыйжа берди деп туруп көзөмөлдөп, жарандык көзөмөлдү да кылып туруп, жардамыбыз керек учур болсо аны да кылып ушундай иш кылабыз да.
Карасартова митинг мыйзам эрежелери менен уюштурулуп жатканын мэрияга кабар берип макулдашылганын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы жыйынында күч органдарындагы коррупцияга каршы күрөштү сындап, жемкорлукту жоюу боюнча милдеттерди койгон эле. Бишкекте 20 өлкөнүн балбандары күрөштүн түрлөрү боюнча күч сынашып жаткан Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Таймаштар 27 февралдан бери спорт ордосунда уланууда. Жалпы жыйынтыктар бүгүн кеч саат 9:00 кийин маалым болот. Түркиянын Анталия шаарында уюштурулган марафондо кыргызстандык Медербек Канатбек уулу алдыңкы ондукка кирди. Бүгүнкү Рунан Анатолия марафонунда 10 чакырым аралыкта жарышка 26 өлкөдөн 7852 спортчу катышты. Мелдешке Кыргызстандын атынан чыккан 26 жаштагы Медербек мааага 10-чу болуп жетти. Ал Анталияда мейманканалардын биринде официант болуп иштейт. Америка киноакадемиясынын Оскар киносыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөрү бүгүн Лос-Анжелестеги Долби театрында аныкталат. Сыйлык тапшыруу азем ушуну менен 90-чу жолу уюштурулууда. 2017 жылы чыккан тасмалар боюнча жеңүүчүлөр негизги 10 багытта жана кошумча 14 багытта аныкталып сыйланышмакчы. Мыкты фильм намын алууга 9 кино атсалышууда. Мыкты режиссер, мыкты актриса жана мыкты актер багыттарында 5 талапкер бар. Кино тармагындагы эң абройлуу делген Оскар сыйлыгын жыл сайын АКШтын кинематография, искусство жана илим академиясы ыйгарат. Сыйлык 1929 жылы негизделген. Быйылкы сыйлоо аземине кыргызстандыктар эртең дүйшөмбүдө күбө болушат. Анткени АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы убакытта дээрлик бир күн айырма бар. Бактыгүл,
рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарларды, ошондой эле кызыктуу мультимедиа баяндарын, видео сүрөттөрдү интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда туруксуз аба ырайы 9 мартка чейин сакталып, тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. 5 мартта түнкүсүн айрым аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн, тоолорго жана тоо этектерине кар түшөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад ошол областтарында туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -4-9, күндүз 2-7 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -19-24 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында түнкүсүн туман каптап жаан жаашы мүмкүн, эртең менен да туман түшөт, күндүз жаан жаабайт, түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Азаттык радиосу диний радикализм темасына арналган кезектеги берүүсүн сунуштайт. Бул чыгарылышты билим агым аргасыздык деп атадык. Расмий айтылбаса да, Кыргызстандан Сирия же Ирактагы террордук топтордун катарына кетип калгандардын көбүн өзбек тектүү жарандар түзөөрүнүн күч органдары тараткан маалыматтардан билсе болот. Алдыдагы уктурууда жаштардын диний агымдарга азгырылуу себептерин талдоого алабыз. Аны Зейнеп Мартбек кызы сунуштайт.
Кыргызстанда өзбек жаштарын арасында светтик билимден алыстап, экстремизмге азгырылгандар көбөйдү деген маалымат талаш пикирлерди жаратып келүүдө. Муну айрымдар диний ишенимге байланыштырышса, кээ бирлер билим берүүдөгү көйгөй катары сыпатташат. Жагдайды мамлекетте улуттар аралык ымаланы бекемдеген саясаттын чабалдыгынан көргөндөр да, 2010 жылдагы Калаванын эпкини катары карагандар да бар. 2015 жылдын күз айларында Сириянын Фуа шаарында кыргызстандык 21 жаштагы Бабур Исраилов өзүн өзү жардырган. Сузакта төрөлүп, өскөн жигит жанынан кечүүгө бел байлап жатып, ыйлап жибергени тартылган тасма дагы эле интернет аралап жүрөт. Андан соң Орусияда, Европада болгон айрым террордук актыларды уюштурууга аралашкан деп да кыргызстандыктардын аты жөндөрү айтыла баштады.
Кеткенлерден менимче көпчүлүгүнүн бул исламий давлат, бул курамбыз деген бир хаялы эм болмаса керек эле.
Ош шаарынын тургуну 23 жаштагы Бахрам Рахман интернеттеги социалдык тармактар аркылуу тең туштарын светтик билим алууга үндөп жүрөт. Андан тышкары өзү кыялданган кесип журналистика менен алектенип, телеканалдардын биринде тажрыйбасын ашырууга бел байлаган. Бир кездери ал диний агымга азгырылып, Сирияга барууга да кызыгып жүргөнүн жашырбайт.
Иштимаи тармакта ушу
мен андай топторго кызыгып калуума социалдык тармактарда тараган видеолор негиз болгон. 2014 жылы Сирия маселеси аябай актуалдуу болуп турган кез. Сириянын эркин армиясы, Джабхат аль-Нусра жамааттары Асаддын режимине каршы күрөшүп жаткан учурлар эле.
Бир болуп туруп, немеге каршы күрөшкөндө, интернеттен китептери болот.
Интернетте китептер бар. Мухаммед ибн Абдул Вахаб дегендин китептерин жүктөп алып окуганмын. Салафи мазхабына кызыгып изилдеп көргөнмүн. Эмне үчүн артка кайттым? Ал кездери биз жактан Сирияга кеткендердин көбү терроризмге карай жол алганын билишкен эмес. Ал эмес, Улуу Британияда да бир топ түзүлүп, Сириянын эркин армиясына жардамга барган. Негизги максат Башар Асадтын режимин кулатуу болгон. Баргандарда ислам мамлекетин түптөйбүз деген ой деле болбосо керек эле. Мисалы, менде да ошол жака баруу пикири туулган. Ал ортодо ислам мамлекети деген топ пайда болдум. Бир жактан Джабхат аль-Нусра чыкты. Аль-Кайданын бир гана толгон Джабхат аль-Нусра тобунун жоочулары менен ислам мамлекети тобунун согушкерлери салгылашты. Башка өлкөлөрдөн Сирияга барып, ал жакта кыйналып жаткан мусулмандарга жардам берүүнү көздөгөндөр эки фронтко бөлүнүп, бири-бири менен салгылаша баштады. Эки топтогулар тең, бийиш издеп кечкен. Бирок бири-бири менен кагылышып жатат. Андай абал азыр да уланууда. Бул жактан туруп жагдайды анализдеп көрдүм да, мен тандаган жол бул эмес деп оюмдан кайттым.
Яны ушундан кийин өзү бул мени темам эмес экен деп ушуну өзүм эмне кылганмын.
Элдин баары эле Бахрам сыяктуу анализ жасаган жок. Сириядагы жоочулардын ишин туура көрүп, алар мусулманчылыктын ыйык амалдарын аткарып жатышат деп түшүнгөндөр бар. Бахрам мунун баарын билим алууга жетерлик көңүл бурулбай жатканынан көрөт. Ата-энелер балдарын дүйнөбий билимден алыстатып, динге гана түртүп, бирок баласына кимдер акыл үйрөтүп, жол көрсөтүп келатканына кызыкпай жатканына кейийт.
Да, мы работаем как с кыргызской молодежью, так и с...
Асель Абдраимова, Youth of Osh коомдук бирикмесинин өкүлү.
Биз кыргыз жаштары менен да, өзбек жаштары менен да иштешебиз. Анализ жасайбыз. Адистердин кыргыз жаштары менен өзбек жаштарына карата иштөө ыкмасында айырма бар. Өзбектектүү улан кыздарды долбоорлорубузга тартуу чынында кыйынчылык менен коштолот. Менин жеке байкоомо караганда 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбек коомчулугу жабык болуп калды. Жаштары деле. Арасында активдүү кызматташкан улан кыздар да бар. Алар негизинен шаарда өскөндөр жана орус тилдүү мектептерде билим алгандар. Карасуу, Ноокат жана башка райондордо өзбек мектептерде окуган жаштардын көбү жабык. Ага карабай, аларды социалдык активдүүлүккө чакырып иштешебиз. Бирок деңгээл баары бир салыштырмалуу төмөн бойдон калууда.
Асель Абдраимова, Youth of Osh коомдук бирикмесинин өкүлү.
Бизде өзбек тилдүү мектептердеги билим берүүнүн деңгээлине көп маани берилбейт. Аларга кыргыз тили же орус тили жакшы үйрөтүлбөйт. Натыйжада өз пикирин жеткирүүдө түйшүк жаралып, алар өздөрүн коомдон обочо кармай башташты. Ошондуктан мындай өзбек жаштарынын билим деңгээли салыштырмалуу начар болуп жатканы мамлекеттин да күнөөсү. Алардын билим алуусуна шарт жаратылып жатабы? Маселе ушунда.
Бул нерсе жүдө эм чукур нерсе, тема.
Бахрам Рахман, Ош шаарынын тургуну.
Бул көйгөй аябай терең. 2010 жылдагы окуялардан кийин кыргыз жана өзбек жаштары бири-бирине дагы эле өтө сиңишип кете элек. Аракет бар, бирок жетишсиз. Өкмөт бул маселеге улутту карап, ымаланы бекемдөөчү ири долбоорлорду ишке ашыруу керек. Экинчи маселе, өзбек коомчулугунда ата-энелер балдарынын билимине көп маани бербейт. Жогорку окуу жайларга кирип билим алгандар аз. Анын ордуна өнөр үйрөнүү үчүн бирөөлөргө шакирт түшүшөт. Мектепти аяктап эле медресеге барып диний илим алгандар көп. Экстремисттик топтор дүйнөбий илимден алыс кишилерди тузагына оңой тартат. 16-17 жашында жигиттер иштеген Орусияга кетет. Ошол курактагы кыздарды турмушка узатышат. Интеллигенция өкүлдөрү бул көйгөйгө каршы олуттуу чара көрбөй келүүдө.
Үчүнчү томону бар, бул нерсе энди дискриминация деген.
Бахрам Рахман, Ош шаарынын тургуну.
Үчүнчү маселе да бар, ал басмырлоо, дискриминация. 2010 жылдагы окуялардан соң ал күчөгөн. Азыр азайып калды. Улуттук коопсуздук мамлекети комитети экстремизмге азгырылып жатат деп шектелгендерге түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүп жатат. Дароо камап салбайт, түшүндүрөт. Окуп, билим алууну кеңеш беришет. Ал эми башка күч органдарында дискриминация бар.
Лекин УКМКдан башка нималарда бир аз дискриминация бар десек болот.
Допустим, если мы будем брать доступ даже к высшему образованию, да, когда
Асель Абдраимова, Youth of Osh коомдук бирикмесинин өкүлү.
На русском языке то участники, которые
Эгер жогорку билим алуу маселесин карай турган болсок, мектепте өзбекче аяктаган жаштар кыргыз же орус тилинде сынактан жеткиликтүү баа алышпайт. Сынак тапшырууда аябай кыйналышат. Буга күбө болуп келатабыз. Мындан улам жогорку окуу жайларга киргендер аз. Анын натыйжасында мекеме ишканаларда иштегендер да азаят. Себеби иштеш үчүн жогорку билим керек. Ошондуктан светтик билим алууга умтулуу жогорку билимдин баалуулугу төмөндөйт. Жыйынтыгында алар көбүрөөк диний билим алууга умтулушат. Диний билим аларга чоң баалуулукка айланат.
жылдан кийин Кыргызстандагы өзбекче окуткан мектептер аралаш билим берүүгө кыргызча, өзбекче, орусча, өзбекче мектепке айланган.
Карашарий окуялардан келип жүрөт, көпчүлүк жаштар карапсыз калып.
Рашидхан Хожаев, Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун төрагасы.
2014-2015 жылдары
2014-2015 жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынып салынды. Анализ кылып карасак, 2015 жылы Ош шаарындагы өзбек мектептерин бүткөн 8 гана бала университетке окууга кирген. Өзбек улуттук маданий борбору жаштарды билим алууга тартуу максатында соңку жылдары этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктен 200 000 сом грант алып, балдарды республикалык тестирлөөгө даярдай баштадык. Мугалимдер кошумча сабак берди. Ушундан улам 2016 жылы 87 мектеп бүтүрүүчүсү студент болгон. Ата-энелердин көбү балдарын орусча окута баштады. Бирок балдарыбыз кыргызча, өзбекче окуй баштаганы менен мугалимдер жетишпей калды. Мурда өзбекче окутуп жүргөн мугалимдер кыргызча же орусча билим бере алышпайт. Бул маселени чечүү үчүн да этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттигине долбоор жазып, мугалимдердин өзүн окуткан долбоорду ишке ашырып жатабыз.
Биз жана проект жаздык. Бул сапар предметниктер, окутуучу предметниктерди окутуш боюнча.
Жогоруда бир канча ирет диний билимге кызыгуу, дүйнөбүй билимден алыстоо жаатында пикирлер айтылды. Бирок диний билимди коопсуздук маселеси катары кароо канчалык олуттуу? Бул жаатта дин өкүлдөрү кандай пикирде?
Көбүрөөк бул нерселерди сабабы деп десек,
Адахамжан Хакимов, диний ишмер, Жалбат шаарынын тургуну.
Дин эч качан жообуздукка чакырбайт.
Дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек. Жашоодо түрдүү мүшкүлгө кабылган, кыйналган кишилер экстремисттик топторго кошулуп, жакшы турмушту башка жактан издеп жатышат. Чыныгы диндин коомго жайылышы радикалдашууга алып барбайт. Дин жакшылыкка жетелейт.
Бакыт саадат жетелейт деген дин. Ата-аналарга, умуман барча жаштарыбызга,
ата-энелерге, жаштарга айтарым, шарият жактан алганда да илим үйрөнүү баарына. Эркекке да, аялга да парз. Бул жалаң диний билим менен чектелүү керек деген сөз эмес. Дүнүйөлүк илимдерди үйрөнүү да парз. Адам жашоосунда эмнеге муктаждык сезсе, аны билиши зарыл. Бул эң керектүү эреженин бири. Коомчулукка кандай илим зарыл болсо, аны өнүктүрүү, окутуу жана үйрөнүү абзел. Ар бир тармактын билимдүү өкүлдөрү болуш керек. Аны диний ишмерлер да элдин кулагына сиңирип турууга тийиш. Борбор Азиянын тарыхын карайлы. Көп илимий ачылыштар ушул чөлкөмдөн башка жака жайылган. Медицинада Ибн Сина, башка илимдерде, мисалы, жер таанууда, математикада Беруни, Хорезми жана башкалар бизден чыккан. Андай ойчулдарды, илимпоздорду көп санасак болот. Алардан башка тарыхта белгилүү диний ишмерлер да Борбор Азияда жашашкан. Азыр эми адамдарыбыздын караңгылык деңгээлине түшүп калганынын себеби билим алууга умтулуунун солгундап кетишинде.
Илимге болгон интилишти сусайып кеткенлиги болот.
У жерде мусулмандар, яны мазлумдарга жардам бераман деп барады, например.
Лекин бир кездери диний көз карашка сугарылган Бахрам теңтуштарын коомго интеграциялоодо бийлик менен кызматташууну каалайт.
Асосийси окуш керек.
Негизгиси билим алуу керек. Жакшы жашашыбыз керек. Борбор Азиядан чыккан Абдурауф Фитрат деген коомдук ишмер. Агартуучу инсандан 100 жыл мурун биздикилер Кудай берсе болду деп жүрө беришет. Билим алганга умтулушпайт. Францияда учак, поезд жасап жатышат. Биздикилер илимге кызыкпай жүрүшөт деп айткан. Ал кишинин бир кыл мурда айткан сөзү азыр деле актуалдуу бойдон турат.
100 жыл алдын гапырган гапы азыр ашинге салыштырса болот.
Сиз Азаттык радиосунда билим, агым, аргасыздык берүүсүн уктуңуз. Баянды сунуштагандар Санжар Иралиев жана Зейнеп Мартбек кызы.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 4-март жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тарых жана тагдыр түрмөгүн угасыз. Анда белгилүү документалист жана жазуучу, кинорежиссер Геннадий Базаров тууралуу угасыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили 18 мартта жалпы Украин жүрүшүн өткөрүүнү сунуштады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганын маалымдады. Кылмышка шектелип, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев кармалды жана УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Баткендеги медреседе балдарды сабоого шектелген мугалим иштен алынган, бирок мыйзамдуу жоопко тартылган эмес. Бишкек Баткен багытында учуп баратып, кыймылдаткычы күйүп кеткен учак боюнча ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. 1 мартта ТЖЭТ авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамда бараткан учагынын бир кыймылдаткычы өрттөнүп кеткен. Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрү 5 мартта Бишкекте тынчтык митингине чогулуп, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Орусиядагы оппозициялык элдин эркиндиги партиясы Парнас президенттикке атсалышып жаткан талапкерлердин арасынан демократияны баалагандарды шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Ушул жана башка мазмундагы кабарларды интернеттеги азаттык .org сайтынан окууга чакырамын. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүн узатсак, бул жолку уктурууда сөз белгилүү кино ишмер, 10 ашык кино тасмалардын жаратуучусу, документалист жана жазуучу Геннадий Базаров тууралуу болмокчу. Уктурууну Ого Осмонакун Ибраимов даярдады.
Кыргыз маданиятынын 20-кылымдагы тарыхын жалпысынан алтын доор деп айтып жүрөбүз. Чынында да ошондой. Өткөн 100 жылдыкта элибиз эч качан болуп көрбөгөн социалдык жана экономикалык секирикти баштан кечирди. Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрдү. Ошол таанылгыс өзгөрүүлөрдүн эң маанилүү жыйынтыгы улуттук маданиятыбыздын күлдөп өсүшү болду. Бурунку заманда негизинен элдик ырчылар менен төкмөлөр гана калктын маданий жана эстетикалык талабын канааттандырып келсе, бул 100 жылдыкта опера менен балетке, илим менен технологияга колун жетти. Европада эмне өнөрлөр болсо, ошолордун баарына кыргыз эли да ээ болду. Ошол зор маданий жетишкендиктердин бири кыргыз кино өнөрү же кыргыз кинематографиясы десек туура болот. Кыргыз кинематографиясынын тарыхы өтө кызыктуу тарых. Мактап эмес, мактана турган тарых. Рас, биздин улуттук кинонун булак башында ар кандай улуттардын өкүлдөрү турган. Ошолордун тикелей көмөгү же жардамы менен нечен артисттердин, режиссерлордун, операторлордун бактысы ачылган. Ошентип отуруп, акыры чыныгы кыргыз киносу болгондо да дүйнөлүк деңгээлге чейин көтөрүлгөн улуттук кинематограф жаралган. Ошентип отуруп, Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев сыяктуу классик режиссерлор пайда болгон. Ошол улуу плеяданын ири алдындагы залкар инсандардын бири Геннадий Садырович Базаров десек эч бир жаңылбасак керек. Геннадий Садыровичтин же курулары жакшы көрүп айткандай, Гена аганын киного болгон кызыгуусу мектепте окуган кезде эле пайда болгон экен. Буга көп деле таң калбасак болот го. Себеби Гена агабыз шаардык интеллигенттин үй бүлөсүндө чоңоюп өсүп, орус мектепте окуп, айылдык жаштарга караганда кино эмне экенин, режиссура эмне экенин, анын керемет күчү кайсыда экенин эртелеп түшүнгөн. Анын үстүнө дал ошол 60-жылдарда советтик кинонун дүркүрөп өскөн кези болчу. Михаил Ром, Григорий Козинцев, Сергей Бондарчук, Михаил Калатозов, Сергей Урусевский, Леонид Гайдай сияқты режиссерлер кино экрандын дөшаларына айланып, гезит беттеринин элдин оозунан түшпө турган убагалы. Ошол маданий толкундун шарпасына Геннадий Базаров да тушугуп, мектепти бүтөр замат Фрунзедеги киностудияга оператордун жардамчысы болуп ишке орношуп, 2 жылдан соң, башкача айтканда 1961 жылы атактуу ВГИКке, Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, ошентип кыргыз киносундагы байсалдуу сапары башталган. Геннадий Базаров дээрлик жарым кылымдык чыгармачылык жолунда 12 толук метраждуу кинофильм тартып, 20га жакын ар кандай багыттагы жана форматтагы кино тасмаларды жаратыптыр. Алардын ичинен кайсы бирлери эбак эле улуттук классика катары таанылып, кыргыз маданиятынын тарыхына алтын тамга менен жазылып калган. Баса, бул тууралуу көрүнүктүү кино ишмер Гена агабыздын замандашы жана коллегасы Болот Шамшиевдин бир сөзү эске түшөт. Мен андан 20-чы кылымдагы кыргыз киносунун эң эле бийик чокулары деп кайсы картинаны же тасмаларды айтар элеңиз деп сураганда, 4 фильмди өзгөчө орунга коюп жооп берген эле. Алар Мели Субукеевдин «Кыйын кечүү», Төлөм Шокеевдин «Бакайдын жайыты», Геннадий Базаровдун «Саманчынын жолу» жана өзү тарткан «Караш-караш» окуясы тасмалары экен. Ооба, «Саманчынын жолу» фильми Геннадий Базаровдун классикалык фильм. Айрыкча андагы Бакен Кыдыкеев аткарган Толгонайдын ролу эч качан кайталанбай турган чоң тарыхко. Чыңгыз Айтматовдун атактуу повестинин негизинде тартылган бул фильм азыр да көргөн адамдын жүрөгүн солкулдатат. Баарынан да ошол кезде болгону 24 жаштагы жаш режиссер кино өнөрүнүн баардык сырларын терең өздөштүргөнгө жетишкени таң калтырат. Ушул эле пикирди көрөрмандардын терең сүйүмүнчүгүнө айланган «Көчө» деген тасма тууралуу, «Аномалия», «Көздүн кареги» аттуу фильмдер тууралуу айтсак да толук жарашат. Ал эми Геннадий ага жараткан документалдык публицистикалык фильмдерчи. Маселен, быйыл 90 жылдык мааракеси белгиленип жаткан Чыңгыз Айтматов тууралуу Базаровдун тасмасын эч бир баасы чексиз автордук чыгарма катары баалар эле. Албетте, Айтматов тууралуу документалдуу фильмдер көп, бирок ошолордун арасында Геннадий Базаровдун фильми чынында да өзгөчө бөлүнүп турат. Залкар жазуучу тууралуу ушундай терең тасманы ага татыктуу залкар режиссер гана тартмак. Гена агабыз быйылкы жылы жашы 76га карады. Бирок дале болсо мурункусундай иш үстүндө, эмгек үстүндө. Артында ондогон окуучулары, шакирттери, миңдеген көрөрмандары бар. Чыныгы интеллигент, маданияттуулуктун, пакизалыктын, иштермандыктын үлгүсү. Бул тууралуу биздин белгилүү кино режиссер Актан Арым Кубат мындай деп ой бөлүштү.
Кинай Садырович, бул кыргыздын киносунда өзгөчө орду бар, жаратманы катары билебиз. Жаңы эстетика алып келип, анан сүрөткө өтө маани берген режиссер катары таанымал болуп калды. Вот анан бул Кинай Садыровичтин дагы бир өзгөчөлүгү, ошол Советтер Союзу кулагандан кийин биздин ошол улуу инсандарыбыздын көбү ар кайсы жакка кетип калышты. Бул киши болсо ошондо телевиденияга барып, андан кийин ошол эле телевидениядан автордук өзүнүн бир теле передачасын жасап, андан кийин киносун тартып чыгып, бул киши бүт өмүр боюн ошо чыгармага жумшаган агайыбыз да.
Ылайым көп жашаңыз, Геннадий Садырович.
Урматтуу каарман, «Тарых жана тагдыр» түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анда белгилүү кинорежиссер, документалист жана жазуучу Геннадий Базаров тууралуу Усман Акын Ибраимов сөз кылды. Ушуну менен Азаттык радиосу 4-мартагы кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Кийинки жарым саат орус тилинде перекресток берүүсү улантат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Айбек Асылбеков тейледи. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, на Азаттыке Перекресток. Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. А тема этой недели – судебная реформа в Кыргызстане. Мы неоднократно поднимали эту тему в нашем эфире. И вот снова возвращаемся. Новость недели – конкурс на вакантные места в Верховном суде и Конституционной палате. Совет по отбору судей одобрил 6 кандидатов в Верховном суде. Среди них есть судьи, которые рассматривали политические и скандальные дела. В Конституционную палату прошел человек, подозреваемый в прошлом за вымогательство. Эту новость все эти дни обсуждали в социальных сетях, поэтому пройти мимо нее мы не смогли и не могли. В гостях в студии Азаттыка заместитель председателя Совета по отбору судей Барыктабасова Эльмира Бектургановна. Добрый день.
Здравствуйте.
И доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызстана Кайрат Усманалиев.
Добрый день.
Внимание общественности привлекли 3 конкретных кандидата. Это Ирина Воронцова, Кымбат Архарова. Прошли в Верховный суд. В Конституционную палату прошел Максат Шамилов. В июне 2010 года Шамилов был задержан при получении взятки. А Ирина Воронцова, председатель Бишкекского городского суда. Последнее дело – уголовный процесс в отношении депутата Чуркинеша от фракции Атамекен Соляновой. Третья судья, судья Октябрьского района Бишкека Кымбат Архарова, рассматривала тоже один из исков по защите чести и достоинства бывшего президента Кыргызстана Атамбаева в отношении издания «Заноза». Собственно, первый вопрос. По каким критериям проходит отбор кандидатов? Существует ли какой-то механизм проверки безупречности?
Безупречность определяется, исходя из тех жалоб, которые поступают к нам. В отношении тех кандидатов, о которых вы говорите, в совет по отбору какие-либо жалобы не поступали. Следовательно, у нас не было оснований предполагать что-либо, что ими какие-либо проведены или имеются какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали им участвовать в данном отборе в качестве кандидата на должность судьи Верховного суда. В части Шамилова хочу сказать, что поскольку он был оправдан постановлением при Верховного суда Кыргызской Республики, то на сегодняшний день каких-либо оснований как бы исключить его участие на должность судьи Конституционной палаты при Верховном, по Верховному суду Кыргызской Республики также не имелось.
Можно я добавлю?
Я хочу добавить, что есть обстоятельства, согласно критериям, которые нам предоставили для работы при проведении конкурсного отбора, то здесь оценивается, исходя из тех отзывов, которые поступают от граждан, тех документов, которые предоставляют сами кандидаты, и в дальнейшем уже советам дается оценка, исходя из тех ответов, которые дают кандидаты на вопрос.
Хорошо, вот если опустить вот двух последних судей кандидатов, вот Воронцову и Архарову, понятно, они рассматривали более политические дела, касаясь Максата Шамилова, человека поймали действительно со взяткой, 2 инстанции его осудили. Последняя инстанция, Верховный суд, его оправдал. Ну, вот как так получилось, что человек, который был задержан за взятку, теперь он проходит в Конституционную палату? Вот этот вопрос меня больше всего интересует.
Вы знаете, я не могу сказать, что он уже проходит, поскольку у нас еще впереди президент Кыргызской Республики будет рассматривать. И если только президент его представит в Жогорку Кеңеш, и депутаты Жогорку Кеңеша проголосуют за него, только в этом случае он будет считаться избранным.
А для чего тогда нужен сегодня нам совет, который совет пропускает таких вот людей? Это несостоятельность вашей работы?
Есть понятие презумпции невиновности. Ага. На сегодняшний день он оправдан, согласно представленным документам, в связи с отсутствием состава преступлений. Мы не можем говорить
о нем. Хорошо, вы занимаете адвокатскую позицию. Это называется беспристрастность, да?
Позвольте мне докончить.
Ну, вы говорите, время-то идет, извините, слушатели ждут.
Ну, извините.
В конце концов,
спросили, я отвечаю.
Должен быть какой-то, или я должен уйти, сидеть и слушать этот формализм, да? Адвокатствующей позиции.
Ну, как вы считаете? Вот
я
в этих
говорю
делах?
То, что было представлено нам.
Давайте, теперь мне, пожалуйста.
Спасибо.
Дело в том, что я это обрисую очень просто, да? Неправильные пчелы делают неправильный мед. Вопрос, а судьи кто? А кто отбирает судьи? Это еще более сложный вопрос. Вот сколько бы не вбухивали в эту судебную реформу, да, 4,5 раза увеличено финансирование за последние 5 лет. Столько проектов. Судебная реформа. В конце концов, мы видим, какое у нас правосудие. Особенно в отдельных вопиющих случаях. Я являюсь практикующим юристом, я воочию сталкиваюсь, когда судьи элементарные требования ГПК, элементарные требования УПК абсолютно игнорируют, плюют и, главное, не боятся выносить заведомо неправосудные решения. Слава Богу, что хоть какая-то тенденция пошла, да, что вот можно теперь, может быть, есть надежда, что дисциплинарная комиссия все это поправит. Но вы абсолютно правы в том, что если изначально Совет по отбору судей делает ляпсус, а это называют ляпсусом. Ну, конечно, можно формально сказать, жалобы не поступили, а вы в соцсетях не читаете, да? Что кто-то должен ходить и кляузничать об этом, что ли? Человека действительно, значит, осудили к штрафу, к уголовному наказанию. И после этого он, это крыльчан называется Бетин Тултуйтоп, еще подает документы. Насколько я знаю, этот преподаватель, он еще к тому же был членом Совета по отбору судей. Они все туда идут, вот эти все члены этого Совета по отбору судей, как будто им там медом намазано. Вот в 2003 году прошлый еще президент, экс-президент, дал практически, поставил двойку, когда завернул 20 с чем-то там кандидатур в Межрайонный суд города Бишкека. Ушел Каравастан, все равно, значит, практически те же самые подавали во второй созыв. Есть же понятие, или народ что-то говорит, об этом надо думать. Есть понятие конфликта интересов, почему председателем этого совета по отбору судей был человек, у которого есть национальная какая-то юридическая компания, которая ходит по судам и все время выигрывает. Это есть понятие конфликта интересов. На это тоже плевали. Вот я вам просто для примера скажу, я изучал этот вопрос. Я был экспертом в одном проекте, который назывался как раз по поддержке судебной реформы. У нас, когда вот это все создавали, мы стояли у истоков. Значит, группа наших судей Верховного суда, наш проект их вывозил, значит, в Европу. И там они изучали, как это все устроено. Для примера приведу. Вот съездили в Италию. В Италии совет по отбору судей, да, он состоит паритетно из представителя магистрата, это, соответственно, судей, да, прокуратуры и профессоров права ведущих учебных заведений юридических факультетов Итальянской Республики. Кого у нас здесь набрали, мы уже все это пообсуждали, да?
Вот
мы все знаем, что это абсолютные...
Те темы, о которых я тоже хотел поговорить. Вопрос...
Уялыч Крек.
Эльмир Бектурганна.
Я скажу, да, как позор этому совету по отбору судей.
Как попадает в совет по отбору судей? Потому что есть определенная критика, что в совет попадают...
Медом намазано.
Абсолютно ангажированные, без какого-либо надлежащего отбора и конкурса. Что вы скажете по этому поводу?
Согласно законодательству, кандидата в совет выдвигает представители оппозиции и представители большинства из Джоркинша по 3 человека и Совет судей Кыргызской Республики. Говорить о том, что это место медом мазано, я с вами не согласна.
Ну, а зачем вы туда пошли? Скажите мне. Вот вы все, сколько их приглашали, да? Вот единственное, что вы пришли, да? Все остальные заняты.
Так, давайте дадим возможность сказать.
Давайте не будем перебивать друг друга.
Давайте уважать друг друга.
Уважать хотя бы друг друга. Я же вас не перебиваю, если можно.
Да.
Я говорю тот порядок, который предусмотрен законодательством. Меня выдвинул Совет судей. Совет судей меня выдвинула. Выдвинули судьи Бишкекского городского суда. Притом хочу отметить, что на этом собрании я даже сама не участвовала. Дело в том, что исходя из... Также принимая во внимание работу судьи И из личностных качеств судьи выдвигают. Если бы судьи считали меня неправильным судьем или судьей-взяточником, то никто бы за меня не проголосовал.
Поэтому... Ну вот смотрите, вы сказали, что совет по отбору судей формируется парламентским большинством и оппозицией. Это означает, что он изначально, совет, политизирован. Или вы так не считаете?
Я так не считаю, потому что равное количество как оппозиции, как большинства, так и судей.
Хотя, фактически туда приходят отметить, люди, что... которые ангажированы от той или иной партии.
Хотя хочу отметить, что мировая практика...
Она
такова, что судьи в Совете судей занимают 50%. Но у нас вот такая обстановка.
Вот то, что происходит в мире, вот вы начали говорить об опыте в Италии, что там происходит?
Да, итальянский
там действительно
суд.
Политизированный суд.
Да, ничего подобного.
В смысле совет по отбору судей.
Итальянский суд самый, что ни на есть, вот на европейском континенте, очень такой принципиальный. Да? Вспомните, они даже Берлускони осудили. Причем дважды.
Да.
Один раз по гражданскому иску, когда поддержали иск его жены, он там выплатил очень большую сумму. И второй раз, когда были выявлены какие-то злоупотребления, и в итоге он там отбывал общественные работы, вносил утки в доме престарелых. Да? Вот это итальянский суд.
Считаете ли вы, что проблема заключается в самом корне формирования этого совета?
Я вообще не понимаю, какие мотивы вот у этих людей, которые идут, подают в эти фракции, потом, значит, ходят с каждым депутатом, там стараются там чего-то там переговорить, попросить и так далее.
Как вы считаете,
конечно,
как
они
должны
туда
попадать туда? Каким способом?
Я считаю, что вот, значит, вот как в Италии, как я уже сказал, формируется, вот по такому же принципу и надо было пойти. Нужно, чтобы было 50%. Это... А вот, я еще запамятовал, извиняюсь. Значит, там треть формируется из состава судейского корпуса, треть, значит, из числа опытных адвокатов, стаж которых не менее 20 лет, и 1/3 от профессоров права. Вот это принцип, да? У нас же попадают на самом деле случайные люди. Чего они там ходят? Никого из них не слышно, никто никакие решения не комментирует, не разъясняет. У меня такое ощущение, что там собрались между собой, так сказать, между собой вот эти вот вещи, интриги, так сказать, запуляют. И потом, в конце концов, мы получаем этот судейский корпус.
Другой вопрос, мы немножко до этого вы отметили, по поводу грантов и финансирования всей этой программы по реформе судебной системы в Кыргызстане. Сколько денег было потрачено, я точно сказать не могу, но я знаю, что в определенные годы поступали
десятки миллионов.
Определенные миллионы грантовых денег от Евросоюза, от США. Куда были потрачены эти деньги?
Вы знаете, сейчас во всех практически судах имеется видеозапись, вплоть до кабинета судьи.
Угу.
То есть это о чем говорит? Это опять же говорит о прозрачности, да? Потому что все действия, которые судья производит, они записываются. Угу. Это во-первых. Во-вторых, в каждом процессе участвуют две стороны.
Угу.
И не только две стороны, еще и третьи лица. При этом любой гражданин, судебные заседания открыты, может присутствовать при этом. За исключением тех, которым законодательство, где предусматривает закрытые судебные заседания. Поэтому говорить о том, что все это тратится куда-то, я думаю, неправильно, поскольку вот это вся видеотехника.
Вы видите вообще эффективность использования этих денег,
да,
и эффективность судебной реформы в Кыргызстане?
Я вижу, потому что сейчас, во-первых, здания судов более лучше стали, чем раньше было. Был ли момент, даже до сих пор существуют те моменты, когда судьи в кабинетах рассматривают дела, хотя должен быть зал судебного заседания. Да? Сейчас делается все возможное для того, чтобы обеспечить рассмотрение дел именно в зале, а не в кабинетах. И в этом есть очень большие продвижения. И я уже сказала, что вопрос по открытости, то, что ведется видеозапись. Кроме того, законодательство сейчас введено изменение, согласно которому, по крайней мере, по гражданским делам, сторона может без ведома суда уже вести свою запись. Имеется в виду не видеозапись, а аудиозапись. Опять же, да, есть критика, но если не будет критики, это же не говорит о том, что судебная система все хорошо. Всегда есть критика, это я считаю, что это нормальное явление.
Показателем успешности или неуспешности судебной реформы является народ. Сегодня степень доверия граждан к судебной системе, как отметил депутат в парламенте, 90% людей не доверяют судам. Согласны вы с этим мнением или нет все-таки? Или вы все-таки считаете, что реформа, она идет, и причем прогрессивная?
Я считаю, что реформа все-таки идет. Почему? Потому что в судах рассматриваются не те 15-20%, которые обжалуются в вышестоящей инстанции. В судах рассматривается намного больше дел. Из всего количества, если статистику посмотреть, я не могу назвать цифры на сегодняшний день.
Но 90% недоверия судам. Вы согласны с этой цифрой?
Я не знаю, на основании каких данных взяты эти доводы, которые привел депутат. Но я скажу, что, по крайней мере, из тех дел, которые рассмотрела я лично, то я не согласна с тем, что 90% людей не доверяют. Если человеку разъясняешь, где его проблема, где он не сделал то, что должен был делать, или где он неправильно совершил ту же сделку, то человек понимает это и признает свою ошибку.
Пожалуйста, Хайрат.
Да, здесь нужно отметить, что есть большой массив разных споров, судебных споров. Большая часть из них относится к гражданскому судопроизводству. В принципе, там и не бывает как больших конфликтов. Речь идет о каких-то резонансных вещах, когда пересекаются коммерческие интересы. Когда, значит, адвокат начинает работать в роли посредников для развала, допустим, дела и так далее. Вот по вот этим отдельным резонансным делам, да, население судит в целом о судейском корпусе. И вот эти судьи, конечно, те, которые замешаны в этих коррупционных делах, они полностью грязью мажут весь остальной судейский корпус. Ну, а потом сами подумайте логично. Если где-то заработать невозможно, я имею в виду нечестных денег, да, ну, судьи решают по закону. Не зря же говорят, не знаешь, как судить, суди по закону. Вот. А что касается, допустим, того, каким образом вопиющий, да, скажем, нарушается. Вот ко мне поступила жалоба, да, по спору, который связан с мясным павильоном от кредиторов. Там, значит, судья, председатель межрайонного суда, ранее рассматривал это дело. Вторая инстанция отменила его решение, указала на его ошибки. Несмотря на это, когда снова начали рассматривать, этот председатель суда о себе же отписывает. И сам рассматривает, в конце концов, опять выносит неправильное решение. То есть налицо конфликт интересов, да? Это судья, значит, как его там, судья Абдыкаров. Значит, он прекрасно знает, да, что есть понятие конфликта интересов, да, что он должен сам заявить отвод, если сторона не заявила, потому что это грубейшее нарушение судейской этики и тому подобное. Вот оно, один из примеров того, как судьи у нас, я не знаю другого мотива, да, кроме как ангажированности и заинтересованности другой стороны. Вы задаете вопрос представителю судейского корпуса. Ну, как судья сам себя будет критиковать? Конечно, нет.
Ну, вот вы, как практикующий юрист, видите ли, в каком году? В 2012-м Атамбаев начал программу государственной по реформе судебной системы. За все это время увидели ли вы положительные моменты?
Не, ну, конечно. Вот если мы возьмем вообще блок правоохранительных органов, и суд – это отдельно, это не правоохранительный
орган. Но мы сейчас говорим только о судебной системе.
Это судебная система вообще, скажем так, она обласкана властью. Для них выдаются квартиры, дело строится в первую очередь. Для них, значит, все льготы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что есть динамика роста задержания с поличным судей. Все мы видим. Чем это заканчивается? Очень часто ничем. Вот, поэтому, мне кажется, вот вы хороший вопрос задали насчет безупречности. Безупречность. Это такое оценочное понятие, безупречное поведение. Судья, значит, может быть судьей до тех пор, пока его поведение безупречно. Но в случае, допустим, с этим Шамиловым, здесь очень правильный вопрос. Слушайте, ну весь интернет гремит об этом, об этом пишут, об этом по телевизору показывают. Члены Совета по отбору судей ничего не слышат и, соответственно, заявлений не получали.
За них должен решить президент, я так понимаю,
нет,
и парламент.
Нет, каждый член Совета имеет право голосовать против или за и не обязан чего-то там доказывать. В данном случае, если бы я был бы членом Совета, я бы проголосовал, конечно, против, потому что те данные, которые есть, наличествуют, да, говорят о небезупречности поведения этого претендента. Но, несмотря на это, большинство проголосовало за. Другого объяснения, чем, скажем так, какая-то ангажированность, я просто не могу привести. Ну, может, кто-то действительно как формалист там, решил подмахнуть.
Вот сразу в комплексе два вопроса. Относительно прослушек, насколько неэффективны, перестали ли звонить? Ведь раньше говорили, что часто судьям звонят по телефону и говорят, что им нужно делать. И вот, собственно, второй вопрос по видеокамерам. Насколько они доступны общественности? Кто может воспользоваться этим видео? Можно ли воспользоваться в качестве доказательства или обратное?
Я бы хотела уточнить этот вопрос по поводу звонков со стороны кого вы имеете в виду звонки.
Абсолютно. Сегодня сотовые телефоны судей Верховного суда находятся на прослушивании. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Ну, насчет судей Верховного суда не знаю, но они, наверное, и были на прослушивании, может, и не были. И у меня, например, таких сведений нет, что мой телефон кем-то прослушивается. Да. Это, во-первых.
Давайте сразу уточним, Кайрат.
Значит, нюанс в том, что по большому счету, действительно, да, если есть какие-то, имеются достаточные основания для того, чтобы...
Я сейчас говорю о санкционированной прослушке.
Да, да. В рамках закона об оперативно-розыскной деятельности такое допустимо. Такое допустимо. И естественно, что человек, которого прослушивает, он не должен знать, что его прослушивает. Это на самом деле так было заявлено для профилактики, может быть, того, что вот вас могут прослушать.
А нет, но ведь нам говорили, что прослушка телефонов судей Верховного суда вполне санкционированно ведутся. Для того, чтобы искоренить всякие случаи. Помните, раньше депутаты говорили, что часто звонят наши же коллеги и просят там каких-то судей принять
то или иное решение. Позвоночное право, да, когда звонит сверху, допустим. Хотите, я вам еще один пример расскажу? Как работал один из советов, то есть в то время, когда не было совета по отбору судей, был, значит, это в 2008 годах, я могу точно сказать, да, значит, был надсовет по делам правосудия при президенте. Так вот там за один заведующий, который сейчас очень успешный адвокат, заведующий этого отдела, он просто по СМС отправлял. За кого? Вот членом, я просто был свидетелем того, что член совета вот это вот, по делам правосудия
вот у нас...
получал указания по СМС в то время, да? Наглым способом. Так, вот этого не пропускать, вот этого поддержать.
У нас очень мало времени. Хотелось бы покороче услышать ответ.
Так, по поводу прослушки я не могу ничего сказать, но исходя из ответа, который был дан здесь, для того, чтобы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, то человек должен подозреваться в каком-либо деянии, да, преступного характера. Поскольку за мной, по крайней мере, на сегодняшний день такого ничего нет, я не могу сказать, что мой телефон прослушивается.
Относительно видеокамер в залах.
Видеокамер в залах. Граждане обращаются с заявлением о выдаче, и этот вопрос решается руководителем каждого суда, и руководитель может выдать эту видеозапись. А был ли случай, когда выдавалось или нет, я не могу сказать, потому что я лично с таким еще не сталкивалась. Ну, хочу сказать, что видеокамера, она очень даже кстати поставлена. Почему? Потому что оно, во-первых, не только дисциплинирует судей, но и дисциплинирует сторон, которые иногда себя, так сказать, не совсем корректно ведут. И оно на пользу пошло и судье, и также лицам, которые участвуют в деле.
Может быть, мы немножко эмоционально, так сказать, вот сегодня беседовали, но я вот думаю так, что вот этот вопиющий случай, вот это показатель не просто брака работе совета по отбору судей. Это может стать толчком тому, что я думаю, что даже в парламенте этот вопрос он не пройдет, потому что настолько это вопиющий. Встанет вопрос о расформировании этого совета по отбору судей. Я думаю, что это будет очень правильно.
Придет следующий совет судей, и что изменится? Пока не изменится система.
Сделаем эту систему максимально открытой, прозрачной, чтобы туда проходили люди, не которым медом намазано, а те, которые действительно известные адвокаты, известные, у которых репутация, которых знают, допустим, да, которые готовы уделять свое время.
И работать. Которые заново придут по тем же спискам партийным. Да,
Поэтому нужно менять. Ну, к сожалению, это записано в Конституции, 95-й статье. Здесь этот механизм поменять будет сложно, но конституционный закон, который в 2011 году принят, да, его можно отрегулировать, по большому счету, вот эти основные положения.
По поводу, опять же, я так поняла, в отношении Шамилова говорится о том, что это и вопиющий случай, но как криминалист вы прекрасно знаете, что если человек оправдан за отсутствием состава преступления, это не говорит о том, что он его поведение не безупречное. Говорить о том, что на сегодняшний день что он здесь является
морали,
лицом, который
учитывается
признан судом виновным, мы не можем сказать.
Вот смотрите, учитывается ли вопрос морали и этики?
Верховным судом оправдан?
Учитывается, но поймите правильно, совет орган коллегиальный. И ни один человек принимает
за или против.
И каждый выставляет свои баллы. А конкурс проводится на основании закона, согласно которому проходит тот кандидат, который получил наибольшее количество баллов. Угу. Здесь уж извините.
Спасибо большое. Последний вопрос. Хотелось бы, чтобы вы коротко ответили. Реформы частично поменяли судейский состав. Новые судьи, по вашим наблюдениям, лучше старых или нет?
Я не скажу, что старые судьи были плохими, потому что я ни в одной... Я сама практически начала работать именно секретарем, и много практики получила от тех людей, которые так в то время работали. Это, во-первых. Во-вторых, да, конечно, каждое молодое поколение, которое приходит, оно отличается от тех, кто ранее был, поскольку у нас общество не стоит на одном месте.
Качественнее, не лучше?
По качеству я сейчас не могу сказать, но поскольку я статистикой не владею на сегодняшний день, тем более мне говорили, что вопрос будет по совету по отбору стоять, а не по деятельности судов, я
нет,
по этому вопросу
почему,
не готовилась.
Почему я спрашиваю? Ну, конечно, все эти суды
вещи,
проходят
да.
через вас. Вы конкретно должны знать.
На сегодняшний
суде,
день
судье.
По тем, ну, у нас не так уж много судей было, поэтому на сегодняшний день по тем статданным, которые нам предоставил Судебный департамент Кыргызской Республики, качество отправления правосудия, оно очень хорошее. По крайней мере, по тем, кто у нас прошел конкурсный отбор, либо кто подавал заявление на должность, которую занимает на тот момент.
Спасибо. Гайрат. Вкратце, как вы считаете?
Я хочу сказать, что я сам буду подавать тоже, как, может быть, по планам, да, тоже Конституционную палату, например, да. Вот. Я вам 100% гарантирую, да, что этот состав, если будет работать, да, они просто будут заниматься мелким мстительством. Они меня не пропустят. Будут пропускать только тех, которых либо, значит, рекомендованы сверху, либо тех, которые, соответственно, договорились. Вот и все. Вот ваша правда жизни. Поэтому пока кардинальным способом мы не изменим систему отбора судей, никаких серьезных изменений в правовой реформе, в судебной правовой реформе не будет. Не надо быть для этого слишком это, оптимистичным. Есть действительно негатив. С этим негативом Верховный суд просто молчит. Просто
Эльвира
молчит.
Виктор Ганов, да как вы считаете, нужно ли менять систему вообще формирования самих членов Совета по отбору судей?
Система, в принципе, она у нас прописана в Конституции, как она формируется. И для того, чтобы его изменить, необходимо вносить...
Но нужно ли менять или нет? Или то, что есть, вполне достаточно
всего,
для того, чтобы провести хорошие реформы?
Я знаю, что будет зависеть реформа судебная не только от того, что, как будут работать судьи одни, да, а необходимо проводить те же реформы и в других структурах. Потому что почему сейчас судьи везде становятся виноватыми? Потому что последняя точка дается в суде. Хотя нужно начинать, наверное, прежде всего с правосознания. Вот тогда у нас уже продвижение будет.
И еще один очень важный момент, да? Хорошо, совет по отбору судей, может, и, так сказать, рекомендовал, прошел. Дальше там у президента есть соответствующий отдел, который может, как такового не нужно, в принципе, как бы взять и не рекомендовать. Ко мне лично тоже обращался один, значит, коллега, юрист, да, которого там на уровне аппарата президента просто взяли, сбрили. Вот. Назначили, рекомендовали другого человека. Так вот, через 3 месяца после того, как назначили этого другого человека, в отношении этого судьи было возбуждено уголовное дело за заведомо неправосудное решение. Вот вам, пожалуйста, показатель. Поэтому там вот сидит в этом Манас Всемогущий, так называемый, фамилию его забыл, заведующий сектором, да, на которого очень много различной критики. Ни по одной этой критике, да, нету ни одного управленческого решения. Всегда остаются, растут, получают звание заслуженных юристов за развал судебной системы. И все продолжается, к сожалению.
Спасибо большое. На Затыке снова говорили о судебной реформе в Кыргызстане. В гостях были заместитель председателя Совета по отбору судей Кыргызстана Барактабасова Эльмира и доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.